эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 25 ноября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Обнародованы результаты общественного расследования убийства футбольного фаната Юрия Волкова в июле этого года в Москве. Сегодня в седьмой раз будет вручена премия за достижения в российском сегменте интернета. В Краснодарском крае сегодня руководство управления внутренних дел продолжает прием местных жителей. Милицейские чиновники пытаются разговорить граждан не только о недавнем убийстве 12 человек в Кущевской, но и о других фактах давления криминалитета. Но люди не склонны к откровениям до тех пор, пока не сменится руководство не только в районе, но и во всем регионе. Население подозревает власти в пособничестве преступным группировкам. Существует ли организованная преступность в вашем городе? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046. Абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте сообщения на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, существует ли организованная преступность в вашем городе? В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Общественное расследование убийства в Москве в июле этого года футбольного болельщика Юрия Волкова пришло к выводу о необъективности следствия. Правозащитники совместно с адвокатами подозреваемых сделали два основных вывода. В деле имеются признаки коррупции, а трагедия умышленно политизирована теми, кто заинтересован в разжигании античеченских настроений. Чтобы остановить распространение национализма среди молодежи, нужно найти и задержать реального убийцу Юрия Волкова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Убийство футбольного болельщика Юрия Волкова обнажило две проблемы. Это коррупция в судебной и правоохранительной системах и ксенофобия в целом в России. Такого мнения придерживаются члены комиссии по общественному расследованию преступления. Первый и самый важный вопрос. Почему по уголовному делу проходят два человека, которые преступления не совершали? Это жители Чечни Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. Оба признают, что участвовали в драке на чистых прудах. При этом написавший явку с повинной третий участник драки Магомед Сулейманов следствием рассматривается лишь как свидетель конфликта, говорит руководитель Центра гражданской оппозиции Рем Латыпов.
В ходе драки один человек нанес один удар ножом в тело Юры Волкова. Этот удар привел к такой трагической ситуации, что от потери крови Юрий Волков скончался. Так вот, все трое чеченцев были задержаны. Один из них пишет явку с повинной, берет всю вину на себя. После этого, пообщавшись с оперативниками, он соглашается выдать орудие преступления, то есть тот нож, которым он нанес единственный удар.
После явки с повинной происходит необъяснимое. Сулейманов из категории фактических подозреваемых переведен в разряд свидетелей и через некоторое время вовсе покидает Москву. В этом и состоит коррупционная суть этого резонансного дела, считает адвокат подозреваемого Ахмед Паши Айдаева Аслан Арцуев.
Такое поведение следствия еще можно было бы как-то объяснить, если бы Сулейманов не был бы задержан. Задержали бы Айдаева и Ибрагимова. И им срочно нужно было бы раскрыть дело и повесить на кого-нибудь. Но задержаны были все трое. И на вопрос, почему Сулейманов был переведен в свидетели, почему не была проведена экспертиза на наличие на ноже потожировых следов и отпечатков пальцев Сулейманова, ответов нет. Есть высказывания Сулейманова и других лиц, что следствию была передана крупная сумма денег для переквалификации из обвиняемого в свидетеля, а точнее сумма в размере 20 тысяч долларов.
Вторая составляющая преступления – политическая. Некоторые праворадикальные силы пытаются сыграть на трагедии, что может увеличить ксенофобские настроения среди, в первую очередь, футбольных болельщиков, которых и без того часто обвиняют в праворадикальных взглядах, рассказывает исполнительный директор Центра гражданской оппозиции Эдуард Рудык.
Пытаются случившееся рисовать в национальных красках представителей, скажем, такой активной, в нехорошем смысле слова, активной молодежи, радикальных болельщиков. В общем, их, скажем так, тусовку, на мой личный взгляд, пытаются привести в политическое русло. Я не знаю, с чего и откуда берется то, что убийство произошло по национальной почве.
Юрий Волков, футбольный болельщик и сотрудник федерального телеканала, был убит ножом в ночь на 10 июля рядом с метро «Чистые пруды» во время драки с тремя жителями Чечни. Изначально один из участников конфликта, Магомед Сулейманов, признался в совершении преступления, но позже стал лишь свидетелем. Басманный суд Москвы санкционировал арест двух других участников драки, Айдаева и Ибрагимова. Они находятся в следственном изоляторе. Оба арестованных утверждают, что лишь участвовали в драке, спровоцированной футбольными болельщиками, но во время потасовки ножей у них не было. Убийство Волкова вызвало мощный резонанс, в первую очередь, среди молодежи. На месте преступления прошли несколько массовых акций памяти, в которых принимали участие футбольные болельщики как столичных, так и российских клубов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в центре Тбилиси на проспекте Руставели состоится общенародное представительное собрание, созванное по инициативе видных представителей грузинской интеллигенции и лично Нино Бурджанадзе, лидера оппозиционной партии «Демократическое движение Грузии». Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
Сегодня в центре Тбилиси у здания парламента состоится общенародное представительное собрание. Это первый случай в истории страны, когда съезды общественной организации проводятся не в здании, а на улице. Причем на том самом месте, где за последние 20 лет произошли все самые значительные события новейшей истории страны. Организаторы объяснили свое решение тем, что власти отказали им в предоставлении тбилисского стадиона или дворца спорта для проведения собрания. Формально лидерами общенародного собрания являются видные представители грузинской интеллигенции. В том числе многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, известный актер Георгий Кавторадзе, живой классик грузинской литературы Чабу Америджиби, только что постригшийся в монахи, и многие другие. Но реальным инициатором созыва общенародного представительного собрания, безусловно, является бывший спикер парламента, председатель партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, в недавнем прошлом ближайшая соратница Михаила Саакашвили, одна из лидеров революции «Роз», в результате которой он и пришел к власти в 2003 году. Покинув пост незадолго до пятидневной войны, госпожа Бурджанадзе обвинила Саакашвили в авторитаризме, а после войны выдвинула обвинение в потере территории. По мнению Нино Бурджанадзе, общенародное представительное собрание выражает мнение большинства избирателей Грузии и поэтому вправе потребовать немедленной смены власти. О сегодняшнем мероприятии Радио Свобода рассказал председатель партии народа Коба Давиташвили.
Для нас это еще одна возможность объединить общественность и оппозицию и координировать наши действия с основными политическими силами, также с общественными организациями. У собрания нет требований, собрание принимает решение. Есть несколько вариантов решений, и будет голосование, будет работа над проектами решений.
Накануне в Тбилиси состоялась презентация новой мощной оппозиционной организации. Другие бывшие соратники Михаила Саакашвили, экс-министр обороны Ираклио Кроашвили, живущий во Франции, бывший владелец телекомпании «Рустави-2» Элоси Гитмаришвили, бывший кандидат в президенты Лебанга Чичеладзе и бывший омбудсмен Созар Субари заявили, что их грузинская партия присоединяется к общенародному представительному собранию. Трудно сказать, какое решение реально примет собрание и насколько оно будет многочисленным, однако никто не сомневается в том, что 25 ноября в Грузии начинается новый этап противостояние власти и оппозиции. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев не покинет своего поста. В четверг в центре Тбилиси перед зданием парламента состоится массовый митинг оппозиции с требованием смены власти в Грузии. В столице Камбоджи, Пномпене, прошла церемония поминовения погибших в понедельник при массовой давке во время праздника. Официальные курсы валют. Доллар 31 рубль 29 копеек, евро 41 рубль 91 копейка. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Я люблю все, что новее нового», — объясняла Гертруда Стайн. «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее, ее прошлое», — писал Евгений Замятин. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут. Ну а сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В четверг вечером станут известны имена победителей премии «Рунета-2010». Подготовка к церемонии награждения российских интернет-проектов разворачивается на фоне конфликта вокруг регистрации сайтов в кириллической зоне РФ. С подробностями Динара Седдикова.
Седьмая премия «Рунет» отличается от предыдущих. К привычным шести номинациям добавилась еще одна тематическая – учительский интернет-проект, приуроченная Году Учителя. Среди номинантов – проект «Дневник.ру», в котором участвуют уже 5000 школ, образовательный проект «Прознание.ру» и даже блоги учителей. Остальные номинации – «Государство и общество», «Наука и образование», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых» – остались прежними. А за победу в самых популярных – культуры и массовой коммуникации и технологии инноваций, как обычно, поборется самое большое количество участников. Организаторы премии «Рунета» сообщают, что следующий конкурс на лучшие проекты в 2011 году может сменить символ. В связи с переходом российских сайтов в кириллическую зону, позолоченная статуэтка вместо латинских букв «РУ» будет выглядеть по-русски в виде кириллических букв «РФ». Но пока это только слухи, рассказала «Радио Свобода» пиар-директор премии «Рунета» Инна Самбатян.
Просто в связи с появлением кириллического домена есть такие идеи, конечно, замыслы, что, возможно, будет изменена руна «РФ».
Премия запомнится рунетчикам еще и тем, что день церемонии награждения лучших проектов .ру Координационный центр национального домена сети интернет замораживает некоторые домены РФ. А именно те домены кириллической зоны, что выставлены регистратором Руцентра на аукцион. Решение о заморозке доменов РФ до момента разрешения конфликта принял директор координационного центра Андрей Колесников. Центр утверждает, что РУ-центр предлагал клиентам резервировать доменные имена до начала открытой регистрации. Причем те домены, на которые претендовали более двух желающих, выставлялись на аукцион. Ситуацию с регистрацией доменов РФ прокомментировал известный блогер и редактор сайта свободанews.ру Юрий Васильев.
Я не думаю, что новость о том, что кто-то занял какие-то лакомые куски, в данном случае домены в зоне РФ, но это могут быть и какие-то другие, это могут быть пакеты акций, это могут быть, допустим, какие-то пятна под застройку, это может быть все что угодно. Так вот, я не думаю, что история о том, что кто-то заранее до проведения открытого конкурса, открытого тендера на что-то привлекательное занял это явочным порядком и не всегда без использования коррупционных схем, я не думаю, что это кого-то бы поразило в офлайне. В данном случае мы можем только поаплодировать Координационному центру национального домена, который эту ситуацию выяснил и, собственно говоря, пресек.
Между тем, сам Координационный центр уже прошел финал премии Рунета и поборется с порталом wikimedia.ru и «Один дома» в номинации «Государство и общество». В прошлом году в этой номинации победил живой журнал infox.career.ru. В связи с серьезностью номинантов сама церемония вручения премии Рунета отказалась от концертной составляющей, став более серьезной, но не потеряв увлекательность. Об этом «Радио Свобода» рассказала пиар-директор Инна Самбатян.
Премия длится час, да, но если быть точнее, 53 минуты, так как у нас идет прямая трансляция. А с другой стороны, формат премии несколько изменен. Это уже не длительная премия с концертом, это деловая премия. И поэтому часа, собственно, хватает, чтобы наградить всех лауреатов. Нет необходимости просто-напросто вводить певцов и так далее.
К участию в конкурсе допущены 472 проекта из 600, подавших заявку. Конечно, онлайн-голосование заставит участников понервничать. Из-за большого количества проектов конкурс получается как ведущий университет страны. Больше 20 претендентов на место. Все нарастающая популярность Рунета и новой домены зоны РФ подтверждается и тем, что домен РФ оказался в двадцатке крупнейших доменов Европы. Ночь на 24 ноября в кириллической зоне зарегистрировано уже более 550 тысяч доменных имен. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
В петербургском издательстве «Витанова» вышло двухтомное издание финского эпоса «Калевала». Уникальное издание в новом переводе с иллюстрациями классика петербургской графики Юрия Люкшина, рассказывает Татьяна Вольская.
Двухтомное иллюстрированное издание «Калевалы» ценно не только тем, что оно представляет читателю новый перевод финского эпоса на русский язык, выполненный карельскими исследователями Эйне Киуру и Армасом Мишиным и снабженный обширным справочным материалом. В этой книге ученые убедительно доказывают, что «Калевала» — это не эпос, а самостоятельное литературное произведение, эпическая поэма, написанная Элиасом Ленратом на основе карело-финских рун. О новом издании «Вита Новы» рассказывает пиар-директор издательства Наталья Дельгяда.
Миф этот создан все-таки Элиасом Ленратом. Будучи врачом, не филологом по образованию, он интересовался фольклором и задумал создать на основе песен рун, которые исполнялись рунопевцами, некое общее цельное фольклорное произведение. То есть один человек, по сути дела, создал эту самую финскую мифологию. И общий сюжет этой поэмы – это действительно создание самого Ленрата. Не так давно у нас появилась серия под названием «Героический зал», посвященная эпосам разных народов мира. И хотя «Калевала» – это не совсем эпос, мы, естественно, обратились к ней в одну из первых очередей, скажем.
У вас новый перевод, ведь это очень серьезная заявка.
Дело в том, что впервые самый известный перевод на русском языке вышел в 1878 году. Это замечательный перевод Бельского. Перевод Бельского поэтический, эпический, передающий фольклорный особенности, но не настолько точный, как нам хотелось бы. Поэтому мы взяли перевод двух современных финских карельских исследователей, который гораздо более точно передает особенности оригинала и более точен по отношению к этнографии. История иллюстрирования Калевалы очень богатая. Надо сказать, что сразу же по выходе книги в Финляндии было объявлено несколько конкурсов на иллюстрации Калевали, и в течение 50 лет ни один художник не получил первое место и не победил в этом конкурсе. Только через 50 лет был определен, наконец, человек, который достоин иллюстрировать эту книгу. В России ситуация была, в общем, похожая, потому что после выхода полного перевода Калевалы, того самого перевода Бельского, прошло больше 50 лет, и только в 1933 году издательство «Академия» заказало Филонову и его ученикам иллюстрации к этому эпосу. И Филонов только определял общее направление. Он предложил идею смотреть на героев Калевалы глазами самих героев, сами иллюстрации выполняли другие художники.
Но все они были учениками Филонова, уточняет Никита Елисеев.
Это была первая попытка воплотить вот эту странную для нас идею коллективного творческого труда. Но вот в случае с филоновскими учениками это был удачный пример коллективного творчества. Рискнул выдать филоновцам такой заказ не кто-нибудь, а Лев Борисович Каменев, который в это время скинутый со всех постов, ушел в культуру, стал директором издательства «Академия» и хорошо там работал, надо сказать, очень хорошо. Это можно сказать об иллюстрациях, и, честно говоря, зная природу издательства «Вита Нова», я ожидал, что именно эти иллюстрации будут воспроизведены на страницах нового издания «Калевалы».
Но этого не случилось, говорит Наталья Дельгяда.
К большому нашему удовольствию сотрудничали с замечательным современным петербургским художником Юрием Лепшиным. Этот человек в течение 25 лет работал над образами Калевалы. Причем он создавал не только иллюстрации, он создавал экслибрисы на тему Калевалы. Специально для издательства он создал еще один цикл, который раньше нигде не выставлялся и не воспроизводился в книгах, на тему Калевалы. Но надо сказать, что Лепшин действительно большой мастер. Здесь у нас не было сомнений, что работа получится масштабной, достойной войти не только в историю иллюстрирования Калевалы, но и вообще в историю книжной графики, и мы уверены, что мы не ошиблись.
Когда смотришь на эти иллюстрации, то сразу видишь, да, гамма филоновская, да и принцип сотворения мира, сотворения мифа, в общем, тот же.
Подробнее рассказ Татьяны Вольской о новом издании финского эпоса слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени. Ну а прямо сейчас продолжение обозрения «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как не нанести вред здоровью в День Благодарения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду суд присяжных в Техасе вынес сенсационный вердикт по делу о финансировании политических партий. Вердикт, в результате которого один из некогда ведущих американских политиков может получить пожизненный тюремный срок. Присяжные признали Тома Дилея виновным по двум пунктам – отмывание денег и заговор с целью отмывания денег. Обвинения, которые заставили Дилея в 2006 году уйти из Конгресса, заключаются в том, что он направил 190 тысяч долларов из корпоративных политических пожертвований на финансирование избирательных кампаний семи техасских политиков. Согласно законам Техаса, корпорации не имеют права финансировать предвыборные кампании. Обвинение утверждало, что эти деньги были переведены со счетов политического комитета Дилея, собирающего пожертвования, Национальному комитету республиканской партии, а тот передал деньги семи техасским политикам. Адвокаты обвиняемого утверждали, что это не корпоративные, а индивидуальные пожертвования, которые законны согласно штатным законам. Том Дилей осудил решение присяжных. Их вердикт, по его словам, криминализует нормальную политическую деятельность. Он заявил о намерении апеллировать это решение. Ему грозит более чем 100 лет тюрьмы. Интернетная кампания с целью сорвать воздушное движение накануне Дня Благодарения, судя по всему, провалилась. Об этом с облегчением заявили представители Управления безопасности на транспорте. Эту кампанию организовали авиапассажиры, возмущенные новыми мерами предполетного досмотра, которые, по их словам, излишне жесткие и унизительные. Они призвали американцев не проходить через рентгеносканеры, позволяющие виртуально обнажить человека, а предпочесть индивидуальный досмотр, который занимает гораздо больше времени и наверняка привел бы к серьезным задержкам вылетов самолетов. Но лозунги лозунгами, а когда дело дошло до полетов, мало кто был готов ради защиты принципа рисковать опозданием к вылету. За исключением нескольких пассажирок, появившихся на досмотре в купальниках, ничего необычного в аэропортах не произошло. Необходимость вовремя добраться до дома или до друзей накануне Дня Благодарения не единственная предпраздничная забота американцев. Слово Владимиру Морозову.
По статистике, в День Благодарения средний американец поедает килограмм индюшатины. Если не считать малых детей и людей в возрасте, которым килограмм не по зубам, то средний активный едок должен за вечер принять на грудь чуть ли не по 2 килограмма мяса. И это не считая прочих стоящих на столе блюд, которыми тоже грех пренебречь. Поэтому накануне Дня индюшки диетологи всерьез дают американцам советы, как праздновать, чтобы потом не было мучительно больно влезать в свои брюки или юбку. Но похоже, что эти советы идут на смарку, потому что кулинары дают куда более интересные рекомендации, как готовить праздничный стол. Не уменьшает аппетит и выдержанное в специальных терминах сообщение научного журнала PLOS-1, где говорится, что ученые под руководством профессора Университета штата Миннесота Кента Рида занимаются исследованием генома индейки и со временем надеются сделать ее мясо еще вкуснее. Краткий пробег по магазинам Нью-Йорка показал, что в зависимости от района города и ее сорта индюшатина стоит 58, 67 и 99 центов за фунт, или в 2 с небольшим раза больше за килограмм, так как, напоминаю, в фунте 453 грамма. При желании можно найти и за 29 центов фунт. Индейка, которая не испытала заточения в птичнике, а была, так сказать, расконвоирована и наслаждалась радостями свободного выпаса, может стоить и $1.5 за фунт. Но это для гурманов. А что если Лукуллов пир в День Благодарения желают устроить и тот, у кого на счету каждый цент? Бесплатную раздачу для малоимущих устраивают многие благотворительные организации. Одна из них действует недалеко от моего района в Бруклине и называется «Sisters in the Hood», что можно перевести как «сестры, живущие по соседству». В этом году очередь особенно длинная. Я стою уже 2 часа, и пока индейку не получила. Но знаю, что получу. Хорошо, что они устраивают такую раздачу каждый год. В День Благодарения праздник бывает не только у едоков, но иногда и у индеек. Самую красивую и дружелюбную из них, одну из сотен тысяч, доставляют в Белый дом, и президент совершает торжественную церемонию помилования. Счастливице предстоит обеспеченная старость в штате Вирджиния, в имении Маунт Вернон, которая когда-то принадлежала первому президенту страны Джорджу Вашингтону.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного накануне начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча, сообщает Интерфакс со ссылкой на следственные органы. Обвинение прямо не связано с недавним убийством 12 человек в станице Кущевская, расследование которого продолжается. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный по обвинению в шпионаже и обмененный на задержанных США российских агентов, утверждает, что в следственном изоляторе ФСБ Лефортово к арестованным применялись психотропные препараты. Против Артура Рено и Павла Скачевского, осужденных за серию убийств, совершенных на национальной почве, возбуждено еще одно, третье по счету, уголовное дело. Пресненский суд Москвы в четверг продолжит рассматривать заявление исков от сотрудников ОМОН о защите чести и достоинства к журналу The New Times в связи с опубликованной в издании статьей «Рабы ОМОНа». Южная Корея усиливает меры безопасности у своего западного побережья после обстрела Северной Кореи во вторник южнокорейского острова. Между тем, Пхеньян вновь обвинил Южную Корею в провокации, заявив, что готов применять силу и в будущем. В четверг в центре Тбилиси перед зданием парламента состоится массовый митинг оппозиции с требованием смены власти в Грузии. В ряде стран Европы в среду прошли акции протеста против сокращения социальных расходов. В Италии и Великобритании прошли массовые акции протеста студентов. Президент Ирака Джалаль Талабани сегодня, как ожидается, официально назначит действующего премьер-министра Нури Аль-Малики главой нового правительства страны. В столице Камбоджи Пномпене прошла церемония поминовения погибших в понедельник при массовой давке. По уточненным официальным данным, жертвами трагедии стали 347 человек. В Бельгии предъявлено обвинение 9 исламистам, задержанным во вторник, и обвиняемым в планировании терактов на территории страны.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 2, облачно, осадки. В Санкт-Петербурге немного ниже нуля, тоже облачно и небольшие осадки. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода», ведущий Виктор Лизунков. Может ли какой-нибудь новый региональный политический проект избавить Россию от ручного управления? Обсуждают президент Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Краснодарском крае сегодня руководство Управления внутренних дел продолжает прием местных жителей. Милицейские чиновники пытаются разговорить граждан не только о недавнем убийстве 12 человек в станице Кущевской, но и о других фактах давления криминалитета. Но люди не склонны к откровениям до тех пор, пока не сменится руководство не только в районе, но и во всем регионе. Население подозревает власти в пособничестве преступным группировкам. Такие факты можно легко найти не только в Краснодарском крае. Об этом говорил советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский.
Все, что произошло в станице Кущевской, свидетельство системного, глубокого кризиса российской уголовной политики. А на уровне Краснодарского края этот кризис уже вылился в политический кризис. Потому что краевая власть, прежде всего, во главе с губернатором Ткачевым, не способна управлять ситуацией, если в течение 5 лет он получал лично письма коллективные от десятков, сотен изнасилованных девушек, избитых граждан. Если эти письма получали руководители МВД, Генеральной прокуратуры, и никто не принимал никаких адекватных мер, мы имеем дело с системным кризисом уголовной политики и в Краснодарском крае с политическим кризисом. В стране нет алгоритмов действий в таких ситуациях. Где бы это могло повториться? Это не могло бы повториться, а уже повторяется во многих регионах России. Начиная с хромой лошади, где сгорело заживо более 150 человек. Все знаете заявление местного управления наркоконтроля, которое заявило, что у жертв в одежде найдено более 1 килограмма героина. Руководитель и хозяин клуба «Хромая лошадь» был советником губернатора края, входил в его ближайшее окружение. И никаких мер к нему не принималось, к этому наркопритону. В результате это массовая гибель людей. Второй массовый резонансный случай. Нападение, вооруженные битами, прутьями и прочими, более 100 человек на рок-фестиваль «Миаси» Челябинской области. Это действие хорошо организованного преступного сообщества, которых, по оценкам МВД органов безопасности, во многих городах той же Челябинской области хватает. От 100 до 150 человек такие банды действуют. Перед Кущевкой 30 октября этого года город Березовск Свердловской области. Банда во главе с местным криминальным авторитетом Казаевым напала сначала на посетителей кафе, избивала их. Когда приехал патруль милиции, напала на патруль милиции. Когда был смертельно ранен один из главарей банды и скончался в больнице, то банда устроила в городе уже массовые беспорядки настоящие, с разгромом государственных учреждений. И вынуждено было руководство МВД направлять туда ОМОН из города Екатеринбурга. А эта банда Казаева точно так же, как Цапковская банда, действовала несколько лет безнаказанно в соседних городах Свердловской области.
Юрист-правовед Владимир Овчинский немного ошибается в названии городка в Свердловской области. Этот город, о котором он говорил, называется Березовский. Но эксперт не ошибается в главном. Каждый громкий или не очень случай так называемых чисто криминальных разборок – это симптом нездоровья власти, в том числе и федеральной, что подтверждают и выводы члена Общественной палаты Ольги Костиной.
Правоохранительная система Российской Федерации разрушена. Законы, которые мы, даже те неплохие, которые мы имеем, к сожалению, не обязательны к выполнению. Ну и, честно говоря, у меня есть ощущение, что недостаток политической воли наблюдается в решении этого вопроса, потому что за последние годы на фоне разговоров о гуманизации правосудия ни разу не поднимался разговор о необходимости системного какого-то плана по борьбе с преступностью. Да и глубины-то этой проблемы до конца государство и общество не знает, потому что, если вы посмотрите на отчеты во время коллегии силовиков, они всегда говорят, количество, как они выражаются, зарегистрированных преступлений, это, как правило, колеблется в районе 3 миллионов в год. А потом они сами же говорят о том, что 63% граждан не заявляют никуда о тех приключениях уголовных, которые с ними случаются, в результате недоверия всей системе. То есть, соответственно, сколько у нас реально происходит преступлений, мы не знаем. Какого они характера, как они меняются в течение года, в каких регионах превалирует какая форма преступности. Никакого такого анализа этой ситуации не ведется. А следующий момент очень важный. У нас вообще в стране отсутствует какой-либо законодательный, исполнительный какие-либо механизмы для осуществления прав потерпевших граждан. Этим занят весь мир. Существует 26 стран Европы, объединенные, не считая наших коллег по СНГ, например, из Азербайджана, которые ратифицировали конвенцию 83 года о правах жертв преступлений, где, собственно говоря, жертва преступления стоит практически во главе угла уголовной политики, потому что именно с ее заявления начинается преследование преступника, и от ее сотрудничества зависит качество, скорость раскрываемости преступления. Стыдно быть потерпевшим в Российской Федерации. Преступником быть пикантно, скажем так, а жертвой быть – это лузер, это, так сказать, такое бесправное, так сказать, существо, травмированное, к которому, в общем, все относятся с знаком презрения. Я уж не говорю о том, что весь мир выплачивает компенсации по жертвам тяжких уголовных преступлений.
В эфире «Радио Свобода» была член Общественной палаты Ольга Костина. Произошедшее в Краснодарском крае, где в станице Кущевской были убиты 12 человек, дало повод говорить о том, что официальная власть, правоохранительные органы и криминалитет составляют единый клан во многих регионах России, поэтому и законы не защищают граждан. И поэтому мы сегодня спрашиваем наших слушателей, существует ли организованная преступность в вашем городе? В студии включен телефон прямого эфира 8 800 222 12, и я приветствую Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Я тоже вас приветствую, уважаемая Евгения, и доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, конечно, существует, да еще какая. Скажите, пожалуйста, а где ее сейчас нет? Куда ни кинь, везде преступность. Чем больше тот или иной город или населенный пункт, тем больше преступность. Это, конечно, на Брянщине в основном связано у нас с финансово-экономическими преступлениями, которые всегда остаются безнаказанными, вместе с крышующими правоохранительными органами и судами. Анализировать, Евгения, можно до бесконечности. Основной анализ на эту тему я бы высказал так. Какую систему в начале 90-х годов построили Ельцинова команда, такая система живет и процветает. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Ну вот я прочитаю еще одно сообщение на сайте свободанews.ру от Ирины из Таганрога. У нас в Таганроге были убиты много людей, но даже убийство мэра не раскрыто. На мою семью, в моем домовладении было нападение. Сын и дочь попали в больницу с разными травмами. Дело даже не возбудили, хотя было нападение на сотрудника милиции. Возбудили на меня, что я избила двух сотрудников ЧОП. Под крышей ЧОПов собраны профессионалы-убийцы, обладающие навыками карате и боев без правил. Это, как говорится, псы ОПГ. Главари обычно губернаторы, мэры, прокуроры. Так рассуждает у нас на сайте Ирина из Таганрога. Борис Павлович из Новочеркасска. Доказать это невозможно. Если даже банду кущевских головорезов не считают организованной преступностью, то говорить не о чем. Признать таковой значит власти признать свои проколы и ошибки. Вот ответы на вопросы, существует ли организованная преступность в вашем городе. И еще пообщаемся со слушателем, кто позвонил нам в студию по телефону 8 800 222 12. Теперь это Георгий из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо. Я хочу напомнить о величии и могуществе русского языка и преступность наши русские еще до 70-х годов начали называть и возможность власти, и философия преступная. Михаил Дунаев, ректор Духовной Академии, анализировал восстание 68-го года, рок революции, и 6 томов своих назвал «Преступление перед будущим». К тому же пришел Аверинцев в конце жизни, Лотман, фронтовик, раньше, в 68-м годе.
Понятно, понятно. Георгий попытался нам напомнить о том, что слово «преступление», «преступность» в России – это отдельный предмет для толкования, в том числе философского. Ну и еще один ответ на вопрос, существует ли организованная преступность в вашем городе. Снова из Москвы Лариса. Лариса, здравствуйте.
Добрый день. Вот я не знаю, как можно судить за растление ложью и страхом. Если статья, вот это как все началось с ареста Ходорковского, и если, может быть, это не прямой ответ на выступление Медведева, когда начнутся перемены, он должен знать оправдательный приговор. Вот и все. Спасибо.
Спасибо, Ларисе. Так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос, существует ли организованная преступность в вашем городе. Если хотите продолжить дискуссию, заходите на сайт в раздел «Вопрос дня». Там еще можно оставить свой ответ-комментарий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россия и Китай будут рассчитываться в национальных валютах отныне без ограничений. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $75 за баррель. Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Кроме того, в соответствии с этим законом, региональные власти получают право снижать вплоть до нуля ставку транспортного налога для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 0,4% после их роста в сентябре на 0,1% и снижения в августе на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в целом с начала года топливо в оптовом звене подорожало почти на 21%. Потребительские цены на бензин в стране в течение октября выросли на 0,4%, а с начала года на 4,2%. Россия с 1 января 2011 года и до ратификации документов по единому экономическому пространству, подписанных Россией, Белоруссией и Казахстаном, планирует сохранить объем беспошлинных поставок нефти в Белоруссию на уровне 2010 года – 6 300 000 тонн в год, сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Ранее Белоруссия просила Россию в будущем году увеличить поставки беспошлинной нефти до 6 700 000 тонн. До 2010 года Россия поставляла Белоруссии без взимания таможенных пошлин около 18,5 миллионов тонн нефти в год. Россия и Китай договорились об отмене ограничений на двустороннюю торговлю в национальных валютах. В соответствии с прежним соглашением торговля между странами велась в свободно конвертируемой валюте, а расчеты в национальных валютах проводились с 2002 года только в качестве экспериментов в приграничных областях. За первую половину 2010 года, как сообщалось ранее, объем российско-китайской торговли составил около 31 миллиарда долларов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода».
Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев не покинет своего поста. Южная Корея усиливает боеготовность своих вооруженных сил в связи с обстрелом Северной Кореи и Южнокорейского острова во вторник. В четверг в центре Тбилиси перед зданием парламента состоится массовый митинг оппозиции с требованием смены власти в Грузии. В ряде стран Европы в среду прошли акции протеста против сокращения социальных расходов. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 29 копеек, евро 41 рубль 91 копейка. Таковы новости этого утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова обращаемся к сегодняшним газетам. Приветствую еще раз в студии Мумина Шакирова. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Вот наши новости сообщают, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного накануне начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Но, дескать, это задержание прямо не связано с недавним убийством 12 человек в станице Кущевская. Тем не менее, я знаю, что в газетах сегодня присутствует реакция местных людей на это задержание.
Ну вот статья называется «В московском комсомольце по Кущевской пошла цапная, в кавычках, реакция». Ура! Слава следакам, закрывшим Ходыча! Низкий вам поклон от кубанцев! Вор должен сидеть в тюрьме! Буквально кричат станишники. На форумах теперь главный герой не Сергей Цапок, а Ходыч. Как действовал Ходыч, всем понятно: сначала угроза дутого уголовного дела, а потом ее отмена за откат или заказные дела предпринимателей на своих конкурентов или наезд и перехват бизнеса. Кстати, на одной из страниц газеты есть портрет в полном обмундировании Александра Ходыча.
Да, в интерьерах рабочего места.
Да, и вот по данным газеты, Ходыча задержали в Москве, когда он ехал на доклад в министерство, и в то время, когда у его дома в Кущевской стояли машины Следственного комитета, он якобы еще не знал, что подозревается в превышении должностных полномочий. В планах Александра Ходыча было дать интервью нескольким федеральным каналам. Вот следователям предстоит еще выяснить, причастен ли Ходыч к Кущевской мафии, закрывал ли он глаза на деятельность ОПГ или попросту ни о чем не ведал. А станичники же в один голос говорят: Иуда с каких-то пор участие в ОПГ называют превышением должностных полномочий.
Но по официальной версии его обвиняют в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. По-моему, это тоже как-то превышением должностных полномочий назвать маловато.
Ну, хотя, как вы рассказывали много о том, что губернатор Ткачев ополчился на правоохранителей, в общем, пытается на них...
Возложить ответственность.
Да, большую часть ответственности. Вот, но, по крайней мере, вот такой, как сегодня модное слово, есть тренд. Такой тренд существует. Вторая тема – это в новых известиях. Это теперь уже, наверное, сегодня, вчера, завтра. Это будет Нетленко. Это партия власти признала, что монополизировала политическое пространство страны. И вот в газете «Новое известие» после выступления Дмитрия Медведева в видеоблоге тут описаны различные реакции на то, как после того, как Медведев сказал, что в стране, грубо говоря, застой.
А партия власти бронзовеет?
Тут же взяла под козырек «Единая Россия».
Та самая партия власти.
Да, та самая партия. И безропотно признала правоту президента. Один из идеологов «Единой России», глава ее ЦИК Андрей Воробьев, уже через пару часов после выступления президента поспешил заявить, что партия полностью согласна с утверждением главы государства: в современном демократическом обществе конкуренция – это неотъемлемое условие развития, заметил господин Воробьев. Отсутствие конкуренции – угроза. Ну, вот видите, как быстро реагируют единороссы. А вот лидер «Справедливой России», это, наверное, теперь же можно о нем сказать, вечно критикующий своих оппонентов Сергей Миронов, значит, называл их единороссов то профсоюзом бюрократов, то монстром, в результате поплатился тем, что у него урезали права председателя Совета Федерации. Единороссами был внесен и принят законопроект, которым исключается участие спикера Верхней Палаты Парламента в процедуре назначения сенаторов или досрочного прекращения их полномочий. Вот видите, как...
Вот конкуренция в действии.
Да.
Конкуренция с председателем Совета Федерации.
Ну, вот есть и точка зрения эсеров, вот как покушение на их права в партии власти оценивают даже попытки оппозиции зарегистрировать движения, названия которых совпадают с какими-то лозунгами, которые Единая Россия считает своими. Так, после того, как депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков объявил о создании движения «Россия вперед», единороссы тут же решили создать движение с аналогичным названием.
Если еще упомянуть, что год назад перед посланием президента Дмитрий Медведев писал статью с таким названием, то уж точно, так сказать, копирайт слов «Россия вперед» принадлежит, видимо, партии власти.
Ну вот видите, как удачное название тут же раздирается, значит, сторонниками, оппонентами, ну вот кем хотите. Ну вот точка зрения, наверное, эксперта центра, руководителя Центра политических технологий Алексея Макаркина. Основная проблема видится в том, что оппозиция может лишь выдвигать проблемы и обозначать болевые точки. Все же решения принимает власть. Заранее созданы условия, чтобы оппозиция от этого ничего не получила, пояснил новым известием эксперт. Оппозиция у нас столь слаба, что можно вообще не учитывать ее интересы. Это своеобразная контринтрига. Вот это точка зрения Алексея Макаркина. Ну вот у нас еще есть буквально несколько секунд, можно так сказать. Я бы хотел еще одну тему обозначить. В газете «Известия» статья называется «Потерялся миллион». Росстат поторопился объявить некие предварительные итоги переписи. Их ждали лишь в апреле следующего года. Итоги странные. Потерялся миллион человек. Теперь Росстат объясняет, куда делись люди. Ведомству пришлось сделать фальстарт, чтобы отбиться от обвинений в провале переписи. И доказать, что результаты уже есть, говорят эксперты. Вот бланки заполнили 141 миллион россиян, 300 тысяч тех, кто живет в стране менее года, заявил глава ведомства Александр Суринов. Позже он добавил, что по итогам переписи в стране окажется 143 миллиона человек. Куда делись 2 миллиона?
Это задается автор материала. Это или один совсем большой город. Мумин Шакиров сегодня читает российские газеты. С ним вы еще встретитесь в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем обсуждать отношение в российском обществе к громким преступлениям последнего времени, в частности, к участившимся нападениям на журналистов и к жестокому массовому убийству в станице Кущевская в Краснодарском крае. Почему некоторые преступления вызывают особенно пристальное внимание прессы, что позволяет криминалитету чувствовать себя безнаказанным, и как, по мнению граждан, можно переломить ситуацию? Этому посвящена сегодня наша рубрика «Общение». Общественное мнение, которое ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что криминальная тема пользуется в обществе особым вниманием. Репортажи о расследовании трагедии в станице Кущевской и о жестоком избиении журналиста Олега Кашина в последнее время буквально не сходили с телеэкранов. Означает ли это, что российское общество готово призвать к ответу настоящих виновников сложной криминальной ситуации? Вот что думает по этому поводу адвокат Владимир Калиниченко. В прошлом следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР.
Созревает ситуация в общественном мнении, когда все происходящее в стране просто начинает людей выводить из себя. Последние годы мы пытаемся скрывать и покрывать все безобразия, которые происходят в нашей стране. Вот точки кипения общественного возмущения уже достигает крайне высокого накала. Что конкретно касается Кущевской? Вы посмотрите, даже во времена бывшего Советского Союза, я уверен, что примерно через неделю после такого ВЧП было какое-то бюро райкома, обкома, где люди были шире с партийных билетов и занимаемых должностей. Здесь реакция нулевая. Создаются какие-то комиссии, которые начинают что-то проверять, хотя, в общем-то, для всех абсолютно очевидно, что там произошло.
А что там произошло?
Там произошло вопиющая безнаказанность, которая сегодня типична для очень многих регионов страны, когда правоохранительные органы сливаются в тесных объятиях с местными преступными группировками, когда преступные группировки путем насильственных действий входят во власть, захватывают власть, и получается самое страшное, что есть. Почему подавляющее большинство людей молчали? Да не молчали они, и писали, и пытались куда-то жаловаться. Кого-то убивали, кого-то избивали, кого-то терроризировали. И вот сегодня накал общественного мнения, он зашкалил. И посмотрите, снова все равно никакой реакции. Мы видим только отдельные фрагменты начальника местного ОВД, еще кого-то, который начинает рассказывать, у нас ничего страшного не произошло. Есть отдельные ненормальные проявления. Я не знаю, что нужно полсела вырезать или все село вырезать поголовно, чтобы гром громыхнул и наконец наступила ответственность. Я имею в виду люди с большими генеральскими погонами, которые обязаны были знать то, что происходило в Кущевске. Но сегодня делают вид, что они этого не знали. А я таких примеров сейчас могу проводить по Москве десятками.
Почему именно эта история, на ваш взгляд, получила такую огласку, буквально не сходит с телеэкранов? Ведь далеко не все жестокие преступления вызывают такое пристальное внимание прессы.
Посмотрите, что в последнее время у нас произошло с тем, что принимается новый закон о полиции. Он снова принимается в неудачной редакции, снова есть накал общественного мнения, снова масса жалоб. Смотрите, все программы центрального телевидения, все средства массовой информации. Снова нас выступают люди с высокими погонами, убеждают о том, что там работают замечательные люди, они совершают подвиги, что не нужно позорить сотрудников органов внутренних дел, они денно и ношно стоят на страже интересов закона, на интересах граждан, а люди видят совершенно другое. Поэтому вот степень накала, возмущения, да, он зашкаливает уже разумные пределы. Вот и причина того, что идет такое по Кущевске.
Еще одна острая тема, связанная с криминалом, это участившиеся нападения на журналистов. Некоторые из этих дел тоже получают громкую огласку, как, например, избиение Олега Кашина. И с раскрываемостью этих преступлений дела обстоят плохо. Как вы думаете, почему?
Наверное, дело не в раскрываемости преступлений, это касается журналистов. А если бы вы коснулись вообще раскрываемости у нас преступлений, особо тяжких преступлений, поверьте мне, что у вас возмущение было бы не менее, чем связанное с покушениями или убийствами журналистов. А в отношении журналистов вполне возможно, что есть еще у работников органов правоохранительных, знаете, такое отношение. Писаки, вы много нас критикуете, и нет особого желания заниматься раскрытием этих преступлений. Я этого тоже не исключаю.
Социологи отмечают, что россияне в массе своей чувствуют себя совершенно незащищенными перед лицом криминала. Как вы думаете, что могло бы переломить, изменить ситуацию?
С моей точки зрения, надо головы отрывать тем, кому поручено заниматься проблемами тех, у кого мы ищем защиты, то есть все системы органов правоохранителя. У нас получается так, что у нас все незаменимые работники, вот люди, которые не справляются со своими обязанностями, процветает коррупция, взятки, другие тяжкие преступления. Тем не менее, все это затягивается в болото каких-то бесконечных разбирательств, ссылки на то, что работать будет некому. Нигде, ни в каких странах не боялись по два, по три раза менять и полицейские кадры, и увольнять. Да, если другого выхода нет, это не означает, что нужно тех лиц, которые совершают преступления, должностные постоянно, оставлять на занимаемых должностях. Вот в этом вся причина. То есть причина в круговой поруке. Вот круговая порука – это и есть коррупция.
Говорил адвокат Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре Советского Союза. У него пока нет ответа на вопрос, будут ли наказаны истинные виновники трагедии в станице Кущевская, то есть те, кто допустил полную безнаказанность местного криминалитета.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Мумин Шакиров, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Этот выпуск посвящен памяти журналиста Юрия Черниченко. Роль знаменитого советского и постсоветского публициста в нравственной атмосфере перестройки и первых лет российской демократии обсуждают правозащитница Алла Гербер и бывший народный депутат Советского Союза Аркадий Мурашов. «Грани времени» в 10 часов 7 минут. Ну а я с вами встречусь еще в 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, заслуживает осуждения. Те, кто это инициировал.
Обстрел Северной Кореи острова Йонбин – это чисто военно.
Соединенные Штаты остаются привержены делу защиты республики
Кореи. Я желаю вам мужества и прошу помнить.
Грузия никогда не прибегнет к силе для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».